Итак, если у кого есть Библия, можете вместе со мной открыть уже знакомое всем нам место Священного Писания, однако имеющее определенную интригу, которая открывается все глубже и шире, чем больше мы в нее вникаем. Это притча, одна из притч Христа, непосредственно обращенная к Своим ученикам, а следовательно, к Своей Церкви. Луки 21, 29, 36. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Притча о смоковницах и других деревьях особым образом, как мы видим, представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. И под смоковницей и другими деревьями Писание подразумевает исключительно только тех святых, которые приняли свое спасение даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. А под приближением, раскрытием Царства Божия в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. А выражаться данное пробуждение будет, согласно Писанию, вопреки установившемуся мнению, не в евангелизации и разного рода шумных служениях, а просто в готовности выйти навстречу к жениху. То есть, как в притче в 25 главе Матфея, выйти со светильниками навстречу к жениху. В этом и есть суть пробуждения. Тогда встали и пробудились все девы те. Сегодня же, как нам известно, пробуждение – это просто какое-то, я бы сказал, беснование, что ли. Люди беснуются и говорят, это проявление Святого Духа. Там уже полностью дух вала ими объял их, а они все еще полагают, что они под Святым Духом находятся. Но фраза «посмотрите на смоковницу» в данной притче означает сверять свою веру не с самим собою, а с эталоном, представленным в Писании. В силу чего мы как раз продолжаем изучение одного из таких неоднозначных и интересных эталонов в лице пророка Ильи, которого Писание представило для всех поколений святых образцом для подражания его веры. Учитывая, конечно, при этом, что как пред восхищением Ильи Израиль в своем большинстве стал поклоняться Валу, полагая при этом, что поклоняется Яхве, так и церковь в своем большинстве пред восхищением невесты Агнца к Богу увлечена будет подобным Валом, разумеется, в современной упаковке, и будет полагать при этом, что поклоняется Христу. Изучая жизнь Ильи, мы с вами остановились на последнем штрихе его жизни, на последнем событии. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что именно под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен Святого Духа, зависим от Святого Духа и умел отличать голос Святого Духа от голосов иных. На предыдущих служениях мы, насколько это позволил нам Бог, начали рассматривать истину, заключенную в исполнении Святым Духом, как нашу жизненную необходимость быть поставленным в добровольную зависимость от Святого Духа. Что было, кстати, также предсказано архангелом Гавриилом в отношении Иоанна Крестителя, который также представлял Илью. Луки 1, 15, «Ибо он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей», что указывает на то, что церковь пред восхищением невесты Агнца к Богу, именно та категория, которая будет восхищена, она будет исполнена Святого Духа. Однако из этого места и других мест Писания также следует, что церковь в своем большинстве пред восхищением невесты Агнца из мира, так же, как и Израиль во времена Ильи, пред восхищением его к Богу, будет исполняться чем угодно, только не Святым Духом, полагая при этом, что исполняется Святым Духом. В силу чего ко времени восхищения невесты Агнца из мира в среде церкви появится необыкновенный дефицит святых, исполненных Святого Духа. Дефицит я имею в виду в том, как невозможно было найти пророков Господних во времена Ильи. Они были все сосредоточены в каких-то ущельях и пещерах земли. Они были спрятаны на Яву, и, то есть, вот, известность приобретали пророки Вала, которые считались истинными пророками Израиля. Рассматривая вопрос, в чем же состоит суть, заключенная в исполнении Святым Духом, мы пришли к выводу, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается как личность Святого Духа, так и характер исполнения Святым Духом. Из этого общего числа мы выделили 4 метафоры, которые свидетельствуют как о личности Святого Духа, так и о исполнении Святым Духом. В сфере этих 4 метафор – это соль, вода, елей и вино. Далее мы обратили внимание на то, что, согласно Писанию, основанием короной и атмосферой всех имеющихся метафор в Писании является метафора Святого Духа в проявлении соли, а следовательно и исполнение Святым Духом в сфере соли. Соль, как мы знаем, это образная метафора Святого Духа, указывающая на его природное свойство святости. А посему определение святой по отношению к Святому Духу – это его извечно природное состояние и свойство. В то время как определение слова «святость» в отношении Святого Духа – это уже проявление его дел, его деяний. В отношении же нас, как детей Божиих, Слово Святое относит нас, во-первых, к роду Божьему и в буквальном смысле означает искупленный Богом, святыня Господня, отделенный для Бога, принадлежащий Богу, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. А вот слово «святость» в отношении нас означает то же, что и в отношении Святого Духа – проявление в своих словах и поступках святости Божией, дел святости. И практически проявление в нас святости в предмете соли – это результат божественного огня в лице Святого Духа, сходящего на нас. Потому что именно огонь Святого Духа, сходя на человека, осоляет его. Марка 9:49 Иисус сказал, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». То есть для того, чтобы огонь сошел с небес в лице Святого Духа на человека, человек должен стать жертвой. И когда огонь сходит на эту жертву, она осоляется, освящается. И, конечно же, согласно Писанию, никто не может быть осоленным огнем Святого Духа без добровольной соработы со Святым Духом в сфере закона благодати. Попытка вне благодати быть осоленным напрасна, потому что святость без исполнения Святым Духом в сфере закона благодати приводит человека к духовной гордыне и к попранию благодати, а дальше к духовной смерти. Поэтому мы отметили, во-первых, что умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является ролью и ответственностью человека. Во-вторых, как недостаток соли, так и ее избыток обращает благодать либо в распутство, либо в букву, которая убивает. В-третьих, что именно соль в предмете святости определяет и регулирует правильное отношение к благодати. И в-четвертых, что только благодаря наличию соли благодать может называться или же оставаться благодатью, а не поводом к распутству. Рассматривая же саму сущность благодати, мы пришли к выводу, что благодать – это не что иное, как закон Божий, а не какая-то абстрактность, которой нельзя дать какой-то конкретике. Поэтому, согласно Писанию, благодать – это определенный и неизменный закон Бога, Это определенный и неизменный порядок Царства Небесного, определенное учение о Царстве Небесном, определение всего того, из чего состоит Царство Небесное, определенное сочетание всего того, кем является Бог, и также определение всего того, что исходит от Бога. Все эти определения зиждятся и обретают юридическую силу исключительно только в завете Бога с человеком, который, во-первых, проистекает из закона Моисеева, во-вторых, противопоставляется закону Моисееву, в-третьих, возвеличивается над законом Моисея, в-четвертых, отменяет закон Моисея, в-пятых, заменяет закон Моисея, в-шестых, независим от закона Моисеева, и в-седьмых, строже закона Моисеева, и мы приводили на каждый этот аспект достаточное число мест Священного Писания. Интересно, что на иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять», что указывает на тот фактор, что посредством благодати, основанной на величии Нового Завета, который Бог заключил с человеком, Бог обеспечил, позаботился и приготовил человеку, вступившему в завет с ним, наследие в предмете полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы завета между Богом и человеком, благодать не имеет своего правового поля. В силу чего власть благодати в сфере соли, выраженной в святости, обретает свои полномочия в таких составляющих, и мы стали рассматривать первую составляющую, это во взаимном завете с Богом, который заключается в отождествлении самого себя в смерти Господа Иисуса. Однако для того, чтобы заключить такой завет с Богом, необходимо место, и это место не простое, а живое, которое является телом Иисуса Христа. Поэтому, согласно Писанию, человек не может заключить завет с Богом где ему угодно, как ему угодно, когда ему угодно, но только тогда, когда найдет добрую жену, добродетельную жену, то есть когда найдет Церковь Христову, где он и заключит завет с Богом. Как написано, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Притчи 18:23. Это притча. Нельзя ее обращать ко всякой женщине во плоти. Она обращена к Церкви Иисуса Христа. Дай Бог, чтобы святые женщины, девушки были такими, чтобы они несли благодать своим мужьям, а мужья, в свою очередь, несли благодать своим женам. Однако здесь говорится о мужчинах и женщинах, и в эту жену входят и мужчины, и женщины, а не только женщины. Потому что Церковь Иисуса Христа, невеста, туда входят мужчины и женщины. Рассматривая, что в этой притче под доброй женой является поместная Церковь Христова, мы в поисках, чтобы обрисовать характер этой жены, обратились к 31 главе книги «Притч». Там удивительным образом представлено целое созвездие «Притч», которое характеризует портрет церкви, какой должна быть добродетельная жена, где каждая из представленных характеристик доброй жены является проявлением как раз чудесного баланса и равновесия в сфере соли и благодати. И мы с вами уже коснулись 14 притч и стали рассматривать 15 из этой 31 главы. Давайте прочтем ее. Притча 31:28-29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедуют такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством обретенной добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Как написано Филиппийцам 4:8, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте». Из всего этого следует, что церковь, не проповедующая истины, как посредством благодати Божией святые могут взрастить в себе свойства добродетели, а затем служить ею тем, за кого они несут ответственность пред Богом, теряет свои права называться Церковью Христовой. Ведь добродетельная жена проявляет добродетель в своем доме, а не за пределами своего дома. Сегодня, согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добродетель, взросшенная от познания Бога, в котором человек для принесения Богу плода добродетели призван затратить все имеющиеся у него средства. Однако для этой цели необходимо отличать добро от зла и знать, какими характеристиками обладает добродетель и каким образом она отличается от зла. В противном случае мы в силу своего невежества будем воспринимать зло за добро и добро за зло. И полагая, что служим Богу и направляемся в рай, будем направляться в погибель. Как написано Исаии 5:20, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом. Тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким». А посему, чтобы быть добродетельным в доме своем или в границах своего призвания, нам необходимо было уразуметь, что Писание подразумевает под истинной добродетелью. Ведь у каждого человека добродетель, то есть, как говорится, блуждает от одного ума к другому. Каждый сам определяет себе, что такое добродетель и как делать добрые дела. Однако нам для совершения такой работы необходимо было ответить на ряд таких вопросов. Это убежденность в необходимости быть добродетельным, это назначение добродетели в своем доме, это цена добродетели в своем доме и результаты добродетели в своем доме. Рассматривая результаты, определяющие истинную добродетель, благодаря которой мы становимся причастниками божеского естества, мы пришли к выводу, что добродетель представлена в Писании в семи составляющих, вытекающих друг из друга и зависящих друг от друга. И перечень этих составляющих записан во втором послании Петра, 1 главой, с 2 по 7 стих. Давайте прочтем их. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите, это уже результат того, что мы являемся причастниками божеского естества, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». И вы видите здесь семь свойств, которые вытекают одно из другого, а практически корнем всех является добродетель или таким образом определяется добродетель. Из этого следует, что люди, не могущие показать в вере своей добродетель, не имеют причастия к божескому естеству. И такая добродетель призвана выражаться и проверяться определенными чертами нашего характера. Здесь говорится о чертах характера, которые призваны вырабатываться нами при затрате всех наших стараний с великими и драгоценными обетованиями Бога, то вы, прилагая к всему все старание, рассматривая свойства рассудительности, которые вытекают из добродетели, мы пришли к выводу, что истинная добродетель в первую очередь выражает себя в предмете ума Христова, так как под рассудительностью в данном контексте явно и однозначно имеется в виду способность демонстрировать не свой ум, а ум Христов. В Писании такая рассудительность выражается всеми оттенками, которые связаны с деятельностью ума Христова в нас. Из чего мы заключили, что если человек Божий в силу своего невежества не способен отличать функции своего ума от функций ума Христова, то такой человек, скорее всего, даже прилагая к всему все старание, никоим образом не сможет показать вере своей добродетель. Следующим свойством добродетели, по которому определяется как истинная добродетель, так и истинная рассудительность, является свойство воздержания. Делая ударение на истинности, я хочу лишь заострить или обратить наше внимание на то, что существует и подлог. При всем этом нам легче будет рассмотреть подлог, если, как и в вопросе рассудительности, мы будем помнить, что все имеющиеся свойства добродетели являются или приходят свыше, имеют корень, происхождение свыше, и никакого отношения к земным определениям не имеют и не могут иметь, потому что все эти свойства существуют в определении земного обихода, и любой словарь скажет вам, что такое рассудительность, воздержание и так далее. Но мы будем говорить не о том, что говорят словари и что говорит светский мир, а о том, что говорит Библия. Греческое слово «воздержание» в данной фразе означает волю, самообладание, самообуздывание, что практически выражает кротость и целомудрие. Потому что если человек способен обладать собою и обладать своим языком, то это человек целомудренный или же это человек кроткий. А так как приведенное воздержание имеет, повторяю, неземное происхождение, то под этим свойством однозначно имеется в виду не показание в своей вере собственных желаний, потому что воля – это желание, а показание в своей вере желаний Бога. Так что добродетель, который выражает свою волю вместо того, чтобы выражать волю Божию, не имеет ничего общего с истинной добродетелью, в силу чего не имеет и права называться добродетелью. А посему нам необходимо было уяснить, какими свойствами Писание наделяет желание Бога или волю Божию в нас, в предмете воздержания. Во-вторых, какое назначение в нашей вере призвано выполнять воздержание? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать способностью выражать в своей вере воздержание? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что мы в своей вере выражаем не свою волю, а волю Божию? Так как, согласно Писанию, главным врагом воздержания в предмете показания в своей вере воли Божией в нас является никто иной, как наша собственная воля, то, отвечая на первый вопрос, какими свойствами Писание наделяет волю Христа в нас в предмете воздержания, мы пришли к выводу, что как рассудительность выражалась всеми оттенками, связанными с деятельностью ума Христова, в нас, или же соработой нашего ума с умом Христовым, так и воздержание призвано выражаться всеми оттенками, связанными с деятельностью желаний или воли Христа в нас, а вернее, соработой нашей воли, наших желаний, желаниями Бога. А посему более полный смысл добродетели, выраженной в предмете воздержания, означает обладание самим собою, обуздывание самого себя, сдерживание самого себя, владение самим собою, управление самим собою, господство над самим собою, а также быть князем над самим собою, то есть владеть своим телом или же своими чувствованиями, исходящими из потребностей и желаний нашего тела. Кстати, старославянское слово «князь» как раз и означает «человек, владеющий конем». В Писании под конем действительно довольно часто подразумевается или же символизируется наше тело. Псалом 31:9. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Апостол Иаков также пишет, Иакова 3:2-3. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их». То есть символически конь уподобляется телу человека, нечистое животное, но употребляемое для верховой езды. Так и наше тело, в том виде, в котором оно есть, оно не может наследовать Царство Небесного, плоть и кровь Царства Божия не наследует, однако оно является носителем великих драгоценных обетований Бога, и через него только мы можем показать в своей вере добродетель. В силу этого человека, обладающий воздержанием, это человек, обладающий суверенностью или правом и решением выбирать зло и добро, смерть или жизнь, проклятие или благословение. И чтобы свойство воздержания не осталось для нас только в предмете голословных лозунгов, мы привели определенные доказательства из Писания, которые подтвердили характеристики воздержания, приведенные выше. Я не буду приводить места Писания, мы уже их приводили, только приведу формулировки. Во-первых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность доброхотно соработать своей волей с волей Божией. Во-вторых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность употреблять все свое старание для восхищения Царства Небесного. В-третьих, добродетель, выраженная в воздержании, это способность владеть собою в границах, означенных Писанием. В-четвертых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность обладать над всем тем, что позволительно. В-пятых, добродетель, выраженное воздержание – это способность обуздывать свои уста. В-шестых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность сделать твердым свое звание и свое избрание. И в-седьмых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность исполнять все заповеди Господни в их первозданном виде, не добавляя и не прибавляя к ним, не видоизменяя их. Но теперь давайте обратимся к второму вопросу. Какое назначение в нашей вере призвано выполнять добродетель в предмете воздержания? Во-первых, назначение добродетели, выраженной в воздержании, призвано служить для сохранения нашей жизни и для завладевания своим наследием или своим призванием. Второзаконие 8.1. «Вот заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять». Вот это «старайтесь» говорит о том, что нужно задействовать свою волю, свое самообладание, то есть свое воздержание. «Старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам нашим». Как видите, неземное свойство воздержания, когда человек его показывает вере, то он получает способность, это назначение, войти в свое наследие, обладать своим призванием. Многие люди даже не знают границ своего призвания, а если знают, мало кто им овладевает. И для того, чтобы им овладеть, именно нужно воздержание неземного порядка, то есть старайтесь исполнять заповеди. Исполняя заповеди Господни, то есть для нас открывается дверь в наше призвание. Во-вторых, назначение добродетели, потому что воздержание – это свойство добродетели, выраженной именно в этом свойстве, призвано служить для обретения пищи, пребывающей в жизнь вечную. Если у нас нет подобного воздержания, то мы посидим, послушаем даже самого Христа, который бы пришел бы сюда, и уйдем пустыми. Ведь Христос проповедовал сотням тысяч людей, и они ничего не могли принять к себе. Почему? Да у них не было добродетели, свойства воздержания. Чтобы принять слово, семя, исходящее свыше от Бога, необходимо обладать вот этим свойством. Давайте прочтем место Писания, которое подтвердит эту мысль. Иоанна 6:27, Евангелие Иоанна. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Обратите внимание, старайтесь, то есть употребите свое воздержание, свою волю. Человек, который не употребляет все свои старания, чтобы заботиться о пище, пребывающей в жизнь вечную, а приходит на служение, чтобы получить доступ к деньгам и обладать пищей тленной. А сегодня многие христиане именно поэтому и идут в церковь, что там есть принципы, которые помогут тебе обогатиться. И Иисус сказал: «Старайтесь, употребляйте свое воздержание или свою волю не на то, чтобы овладеть тленной пищей, а о пище, пребывающей в жизнь вечную». В-третьих, назначение добродетели, выраженной в воздержании, призвано участвовать в обогащении дарами духовными. 1 Коринфянам 14:12. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Обратите внимание, слово «старайтесь» опять здесь задействуется или же присутствует воздержание. Без этого воздержания человек не может прийти к дарам Святого Духа. Он придет к псевдодарам, к лжедарам. Великие чудеса и знамения будут проявляться и уже проявляются сегодня по всему лицу земли. Не только в церкви христиан, но и среди колдунов, среди ворожеев и так далее. И интересный факт, что они, в общем-то, ничем не отличаются. Что они проявляются в так называемой христианской церкви, что через колдунов. А должны были бы отличаться, потому что без воздержания небесного порядка невозможно прийти к дарам духовным. Они даны для назидания церкви, то есть для того, чтобы церковь совершенствовалась, а не для того, чтобы человек прославился и сделался известным. Бог никогда не имел в виду, чтобы человек возгордился, потому что обычно известность – это достаточно тяжелое бремя, и если человек недостаточно силен духовно, он ломается под этим бременем. То есть приходит гордыня. И человек, получивший исцеление, также, если он не имеет этого воздержания, ну и толку от того, что он получил исцеление, он завтра будет кричать: «Распни его!» Ведь вся толпа, которая пришла туда, многие из них были исцелены, многие из них были накормлены Христом в пустыне, видели чудеса и знамения. Помогло им это? Могло ли это их созидать? Нет, это не могло их созидать. Иисус огорчался, что вы ищете меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились. Вы ищете меня, потому что хотите использовать меня, чтобы обогатиться здесь на земле. Вы не думаете о вечности, вы не думаете обо мне. То есть, когда дары духовные будут привлекать к Христу, надо так, чтобы человек, обладающий дарами духовными, мог обращать внимание людей на Христа. Вот смотрите, как это делали апостолы. Когда они исцеляли людей, и люди обращались к ним, удивлялись: «Какая сила!» Они говорили: «Что вы так на нас смотрите, как будто мы своей силой это произвели? Да мы такие же, как и вы, люди. Это сделало имя Иисуса Христа, в которое мы уверовали, и это может произойти через вас, если вы в Него уверуете». Они немедленно обращали всю славу Иисусу. А эти люди будут обращать всю славу себе: «Через нас, через меня Бог создал церковь, вот через меня произошло такое исцеление». То есть они не ко Христу будут привлекать людей, а к себе. Поэтому причина этого — у них не будет воздержания неземного порядка. Воздержание неземного порядка как раз и призвано правильно управлять дарами духовными для назидания церкви. В-четвертых, назначение добродетелей, выраженное в воздержании, призвано участвовать в творении молитв. То есть, это очень важный аспект. Ефесянам 6:18. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самым со всяким постоянством». Опять мы видим, здесь присутствует воздержание. «Старайтесь», то есть употребляйте усилия, а воздержание – это усилие воли. И нужно стараться, чтобы всякою молитвой и прошением молиться во всякое время духом. Дело в том, что если человек не обладает сверхъестественным воздержанием, его молитва не может быть услышана Богом. Он злой человек. То есть добрый и злой. Человек, который не показывает вере своей добродетель, то он злой человек. И если такой человек молится, не обладая ни рассудительностью, то есть, если даже Бог и дал ему ум Христов, у него есть доступ, а он никогда не обращается к нему. А зачем? Он закончил какой-нибудь библейский институт, получил какую-то степень, у него есть знания, а зачем теперь ему откровение свыше? Все уже здесь записано. Однако мы с вами говорили, все, что здесь написано, это шифр, код. Вот как есть код и есть ключ к коду. Если мы не знаем ключ к коду, мы ничего не поймем. Никакого пророчества в Писании нельзя понимать, говорит Петр, самому собою, потому что его изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому, чтобы его понять, нужен ключ. Нужен, чтобы Дух Святой открыл, а он открывает только через ум Христов. Павел говорит: мы имеем ум Христов. Кто может познать ум Господень или что находится в уме Бога? Никто. Павел говорит: а мы имеем ум Христов. То есть Бог его дает, но люди пользуются своим умом и часто называют свой ум умом Христовым. Это вообще преступно. Поэтому для того, чтобы правильно молиться, а молятся почти все, редко сегодня найдете людей, которые бы не молились. Создается какая-то система. Я видел людей, молящихся Ленину. В Китае целое селение, как иконы Ленина, у них свечи горят, и они в прямом смысле молятся ему. Россияне так не молятся Ленину, как китайцы. Для них Ленин – это божество, это Бог. Так что коммунисты молятся своему вождю, индусы молятся своему вождю, все молятся. Но христиане тоже все молятся, иудеи тоже все молятся. Но Бог говорит: это мерзость. Он говорил своему народу: вот когда вы молитесь, вы приносите ваши молитвы, мерзость это предо мною. Почему? Потому что должно быть вот это свойство добра в молитве. Молитва должна быть доброй. Вы должны верою молиться, показать вере своей добродетель, в которой будет ум Христов, чтобы вы молились по воле Божией и чтобы задействовали силу Божию для этой молитвы. В-третьих, назначение добродетели, выраженной в воздержании, призвано участвовать в обретении мира и святости. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа». Опять вот это присутствие неземного воздержания. Старайтесь, употребляйте усилия, чтобы иметь мир и святость. Оказывается, не совсем просто иметь мир с людьми и являть святость при этом, не увлекаться их беззаконием, не идти у них на поводу. Для этого необходимо воздержание. То есть для этого необходимо держать свой язык за зубами, знать, что говорить, когда говорить, кому говорить и как говорить. Для того, чтобы иметь святость. Всякий раз понимая, что неосторожное слово может скомпрометировать твоего царя и твоего Господа. По твоим словам сейчас будут судить, кто такой Господь, какой Он из себя. Потому что ты носитель Его мира, Его святости. Поэтому наблюдай за своими словами, поступками, за своей одеждой. Мы с вами говорили, воздержание – это целомудрие, это одежда. То есть, когда мы одеваемся, мы должны не вызывать низких инстинктов противоположного пола. Это и есть целомудрие. Мы не должны говорить какие-то прозрачные, грязные намеки в отношении противоположного пола. Не должны подавать никакого повода противнику. И для этого нужно стараться. Писание говорит, задействуя все силы, покажите в вере вашей. В-четвертых, назначение добродетели, выраженной в воздержании, призвано участвовать во всяческой любви к Богу. То есть всяческое, это значит... Существует много очень областей, в которых мы призваны показывать любовь к Богу. Книга Иисуса Навина, глава 28, 11 стих. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Я беру короткие места Писания для того лишь, чтобы показать, их очень много, каким образом мы любим Бога. Евангелие говорит, что «если вы меня любите, соблюдите мои заповеди». Поэтому любить Господа – это просто исполнять Его заповеди. Это не эмоции, это употребление силы воли. Эмоции могут быть направлены человека в другое место. Знаете, конь может рваться совершенно в другое место. Увидел кобылу и за кобылой захочет пойти, когда вы на нем. А вы вот дело натянули, не за кобылой пойдешь, а пойдешь туда, куда я тебя поведу. То есть здесь как раз это имеется в виду, затрачивать все усилия, любить Господа – это все время направлять своего коня не туда, куда он хочет, а туда, куда хочет Бог. И поэтому не всегда это приятно для тела, не всегда это чувственно. Некоторые думают, что это приятно так делать, да нет. Только объезженный конь направляется и уже служит своему хозяину и находит удовольствие служить своему хозяину. То есть бывают такие лошади, которых настолько объездили, но для этого надо, чтобы хозяин, во-первых, хорошо знал характер лошади, во-вторых, очень хорошо к ней относился, любил ее и ценил ее. Если хозяин не любит своего коня, конь никогда не будет любить своего хозяина. Они очень чувствительные животные, и буквально, когда узнают, что их хозяин их любит, они могут отдать за него жизнь. В-шестых, то есть в-седьмых, назначение добродетели, выраженное в воздержании, призвано участвовать в выстраивании отношений со всякой человеческой властью. Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установленные, да будет покорна». Вот слово «покорность» – это тоже присутствие воздержания, потому что, чтобы явить покорность, это нужно явить воздержание. То есть как раз вот воздержание неземного порядка поможет чаду Божьему выстроить свои отношения со всяческой человеческой властью, поставленной Богом. Практически через выстраивание своих отношений с делегированной властью Бога мы выстраиваем свои отношения с Богом. И такую делегированную власть Бога выражает наша позиция, во-первых, к человеку, облеченному властью родителя. Во-вторых, позиция к человеку, облеченному властью мужа. В-третьих, позиция к власти пятигранного служения. В-четвертых, позиция ко всякому человеческому начальству, то есть вне церкви. И в-пятых, позиция к начальствам и властям тьмы под небесами. Мы должны знать, как обращаться. Сегодня миллионы бесовских личности приходят на землю с высоты благодаря невежеству, что церковь не знает, как вести себя по отношению к этой власти. Они начинают орать туда, в небеса, связывать князей демонических, которые властвуют в Поднебесье. И когда они связывают их, на самом деле они их развязывают и дают им право прийти и господствовать здесь, на земле, над ними. Потому что Писание говорит: «Небо, небо, Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Мы не имеем права, согласно Писанию, связывать духов злобы под небесами. Мы имеем право связывать только земных бесов, те, которые находятся на земле. Если бесовский дух придет сюда на землю, я имею право его связать. Если я буду говорить: «Господи, помоги мне связать вот этого духа», Господь скажет: «Не помогу, потому что я тебе дал власть наступать на него». Но если я скажу: «Я связываю во имя Иисуса Христа», там князя, который или же духа, который господствует над этой улицей, или над этим районом, или над этим городом, то я бросаю вызов Богу, потому что небо, небо, Господу, Он не давал нам права вести себя на небе и господствовать на небе. Он дал нам право на земле, как Он господствует на небе. А так как эти духи все-таки действуют на нас, то что мы можем делать? Молитва «Отче наш» говорит: «И избави нас от лукавого». Когда мы молимся, вот Даниил молился, чтобы Господь избавил народ израильский от этих злых сил, и тогда Бог послал ангельские иерархии во главе с Михаилом архангелом, и эти войска начали бороться и превозмогли демоническое войско в Поднебесье. И тогда Кир, царь персидский, и Дарий стали отпускать пленников и снабжать их богатством, и дали приказ восстановить стены Иерусалима и сам храм. Так что я предостерегаю христиан: будьте осторожны. Я видел церкви, которые так делали, и результаты того, что они так делали, я думал, что когда я зашел туда, что все одержимые. Всех как-то трясло, все как-то дергались, передергивались. И повторяю, кто крякал, кто квакал. То есть, помимо этого, очень много разводов, как нигде сегодня во всех церквах есть разводы, парадокс, но там их больше. И еще один фактор. Началось как бы повальное такое. Женщины не могли рождать, постоянные выкидыши. Это из-за того, что они связывали. Когда мы попали в эту церковь, я смотрел и не понимал, что происходит. Ведущий молитву говорил, они за ним повторяли, и все поднимали руку в одну сторону, потом в другую стояли. Вот, и потом на нас. Мы на балконе стояли сверху, все собрание повернулось на нас, руку держит. Я сказал своей семье: давайте развернемся тоже и в ту сторону поднимем руку, не зная, что я делаю. Потом в конце служения я спросил у переводчика: а что это за действие было, что молились, вот это что-то скандировали, руку поднимали налево-направо. Она говорит: а это мы связывали князей бесовских, князя севера, юга, востока и запада. Я говорю: Господи, я же это просто руку поднял, не понимая, я с ними поднял руку, прости меня. Я совершенно не хочу противиться твоей власти. Ты сам управляй этой властью, избави меня от нее. То есть, и когда я стал и увидел это все, что там есть, Бог показал мне эти ошибки. А сегодня вы увидите множество книг в лжехаризматических движениях этих лжевождей, которые учат именно, что нужно связывать этих духов, которые над ними. Слушайте, свяжите здесь, или же свои эмоции свяжи, а вот обуздай самого себя, что ты к духам полез? До тех пор, пока ты не обуздаешь самого себя, ты даже на земных бесов не сможешь наступить. И вот вместо того, чтобы обуздывать свои желания, или что, мне часто бедные женщины приходили из харизматов и говорили: когда мы приходим из собрания, мужья наши как с ума сошли. Вот становятся какими-то такими дикими извращенцами, у них какая-то дикая такая необузданная сексуальная энергия появляется на все виды извращения. То есть вот после таких служений, вместо того, чтобы быть умиротворенным, у них появляется то же, что появляется во время рок-концертов. Поэтому практически человек, могущий посредством своего воздержания, основанного на рассудительности, выстроить свои отношения со всякой делегированной властью Бога, это человек, покоящийся под покровом Всевышнего. Таким образом, позиция нашей воли к делегированной власти Бога в лице всякого человеческого начальства – это возможность нашей воли либо соработать с возможностями воли Божией, либо с возможностями дьявола в предмете его воли. И такая возможность является одним из необходимых и непреложных элементов, входящих не только в условия для получения гарантии для восхищения во славе, но и условием полной безопасности в ожидании восхищения от угрожающего нам зла. Исаия 14:32 говорится такое место. «Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа». Вестники избранного Богом народа – это представители делегированной власти в лице пятигранного служения, которые являются органической частью Сиона. В их задачу входит возвещать и указывать то, что Господь утвердил Сион убежищем для людей, которые являются бедные своим духом или же нищие духом, как написано, блаженные, благословенны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, бедные. При этом следует учитывать, что протокол отношений между делегированной властью и человеком выработан, установлен, учрежден и увековечен Богом в Писании. Поэтому изменять суть этого протокола посредством внесения в него своих поправок или толкований означает не признавать, пренебрегать и не уповать на Бога и на Его закон. Мы сейчас будем молиться и подготовим наши сердца к принятию великой тайны, которая также не постигнута человеческим разумом, да и не может быть постигнута. Мы просто проявляем послушание, то есть веру свою, и будем принимать, органически приобщаясь к телу Господа, и оно будет что-то творить с нами, то, что хочет Бог, то есть доброе. Поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов, в первую очередь, своим вожделением, возможно, своей боли, своей болезни, своим трудным обстоятельствам, своей нищете. Потому что Бог не хотел, чтобы мы с вами были нищими, чтобы у нас не хватало денег, чтобы мы еле-еле тянулись. Бог этого не хотел. Он хотел, чтобы мы ни в чем не нуждались. Он хочет, чтобы мы были здоровые, а не больные. Он хочет нас исцелить. Но для этого надо как-то соработать с Ним. Он хочет, чтобы мы могли наступить на вою ветхого Адама и прийти к источнику исцеления. Аминь. Будем молиться. Все желающие бросить вызов этим болезням, нищете, слабости, зависимости от греха, мы ждем вас. Мы будем молиться о вас. И я верю, что Господь явит для вас славу свою и милость свою. Я буду молиться сейчас вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог не против вас, Он за вас. Он желает сохранить вас, исцелить вас, избавить вас от позора, унижения, возвеличить вас. Молитесь вместе со мной, глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы желаете принять от Бога, что Он дает вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим отчаянием, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели мою рану. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою свободу, Твою защиту в мое сердце через пролитую кровь во Святом Духе. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Садитесь, пожалуйста. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 11, с 23 стиха. ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Участвовать в этом таинстве, в этой вечере может всякий человек, который принял Иисуса Христа своим личным спасителем и заключил с Иисусом завет в водном крещении. К детям это не относится, водное крещение я имею в виду, но вера во Христа необходима. Также, если человек имеет тайный грех, или же человек имеет обиду на кого-то, или же отлучен или взят на замечание церковью, то он не может участвовать, а если будет участвовать, то будет в осуждении себе. А посему сейчас я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело Сына Твоего Иисуса Христа. Когда этот опреснок в лице Сына Твоего Иисуса пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем вкушать это таинство и причащаться к Твоему телу, да принесет оно народу Твоему исцеляющую силу Твою, и да противостанет всем вирусам и бактериям земным и смертным, да будет благословение Твое на наследие Твоем через это ломимое тело, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый сам преломляет опреснок. Это знак смирения и знак того, что вы лично сокрушали тело Христа своими грехами, а не только римские солдаты. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Позвольте напомнить, что как сегодняшнее причастие, так и первое хлебопреломление опресноков или первое вкушение агнца в Египте ничем не отличаются друг от друга. Как первый агнец, закланный в Египте, обладал силой, точно так же и этот опреснок обладает той же самой силой. Поэтому если мы сумеем, как сделал это Израиль, войти в дом свой и нанести кровь Агнца на перекладину и косяки дверей, одеться в одежды, припоясаться поясом, обуться и есть его с горками травами целиком, то с нами произойдет то же, что произошло тогда с Израилем. Во-первых, все первенцы Египта, прообраз силы душевной, будут уничтожены. То есть наша ветхая натура будет сломлена. Во-вторых, произойдет исцеление. В это время в Израиле произошло поголовное исцеление людей, причащающихся к закланному Агнцу. Там было много увечных, потому что это были рабы, много больных, потому что для них не было специальных врачей. Это не были свободные люди, это были рабы. О них мало кто заботился. Но в эту ночь все были исцелены, написано, и не было в коленах их болящего. Бог вывел их здоровыми. У тех, у кого не хватало ноги, увечье было, Бог дал новую ногу, новую руку, новую почку, новый глаз. То есть обычно иногда рабам отрезали уши или нос. Бог дал совершенно новые части тела, которые у них были каким-то образом утеряны. Люди были исцелены. Мало того, они были нищие. Они получили весь Египет в подарок от Бога, как благословение. Они стали все богатыми. Они больше не нуждались. И далее они были рабами, а теперь они стали свободными. Что это сделало? Это сделало преснок. Это сделала Пасха. То, что мы с вами сейчас совершаем. Все это же сохранилось сейчас. Сила Божия та же была в этом опресноке и в этой крови, которую мы сейчас будем пить. Вино станет кровью, когда мы благословим его, кровью Христа. Несмотря на то, что мы будем ощущать вкус хлеба и вкус вина, однако действие от них будет, как от пасхального агнца. И поэтому, если мы правильно подходим и судим сами себя, не соседа, сидящего рядом, если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. Поэтому очень важно понять эту мысль, что именно в пасхальном акте Бог заключил благодать для спасенного человечества, для своих людей, которые примут спасение даром по благодати. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я полагаю, что нет тех, которых по какой-либо причине нечаянно обошли. Если есть, то вы можете встать, и служители подойдут к вам и послужат вам, чтобы вы могли участвовать. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, новую чашу, изливаемую в оставление всех наших грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да принесет она им свободу от всякой зависимости греха, да явит она жизнь Твою и жизнь с избытком. Мы поклоняемся перед этой чашей, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите и в принятии чаши. Тот ряд, к которому подходят, встает. Чаша – это Христос. На все века, на все поколения одна. Поэтому неважно, что она преподается вот в таком виде, но это подается из той чаши. После этого благословения оно стало кровью Агнца. И свойство ее будет, как свойство крови Агнца. Ваши вирусы будут уничтожены в вашем теле. Принимайте с радостью, благодарите Бога. Вы принимаете одно из самых лучших лекарств и чудодейственных лекарств, которые можно назвать эликсиром вечности. В нем сосредоточена природа Бога, свойства Бога, жизнь Бога. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Разумеется, что Израиль совершал Пасху в течение всей ночи. Когда солнце садилось, агнец был приготовлен. Это был особый день в году. Вся семья к нему готовилась тщательнейшим образом. Перед этим они освящались. Всякая закваска, то есть прообраз греха, убиралась из дома. Двери запирались, наносилась кровь и сопом. И садились вокруг стола. И прежде чем начать есть, отец семейства обязан был рассказать значение этой Пасхи и что Бог сделал для своего народа и что заложил в ней. Потом они пели песню, и только потом приступали, и они должны были его за ночь всего съесть. Было много песнопений, было много рассказов. Все сосредотачивались. Одно место, как правило, каждая семья оставляла свободным для внезапно вдруг пришедшего пророка Ильи, потому что они знали, как придет Илья, это будет обозначать, что следом идет Мессия, то есть Сын Божий, которого они так сильно ждали. И поэтому каждая семья втайне надеялась, что Илья придет именно к ним, и каждый держал свободный стул для этого, свободное место. Мы знаем, что дух Ильи сегодня уже действует в церкви и бросил вызов поклонникам Ахава. И вот одна из песен, которая пелась во время пасхальной вечери, записанная в 17-м псалме Давида, это когда Бог дал ему победу и освободил его от всех врагов и от Саула. Вот что он сказал в этой песне. И эта песня первая пелась на такой вечере по учреждению Давида. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Разумеется, смысл этой песни вам ясен. Мы будем спасены и уже спасены. На наш счет в небесном банке положено полное спасение от всех врагов, от нищеты, болезней, зависимости, греха. Положено все. Положена способность являть святость, являть силу и представлять интересы Христа на земле. Если те, которых по какой-либо причине прошли, если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.